Гостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Подготовка к маршу миллионов 6 мая. Версии расследования терактов в Махачкале. Суд над участниками акции в поддержку «Пусть Riot» в Москве и премьера нового цикла «Радио Свобода» «Олимпийская панорама». Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Из российских регионов приходят сообщения о давлении на активистов разных оппозиционных движений. Силовые структуры пытаются воспрепятствовать их участию в запланированных на 6 и на 7 мая протестных акциях в столице. В Москве организаторы майских шествий и митингов оппозиции заявляют о намерении объединить всех противников Владимира Путина и Единой России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В Уфе утром 4 мая были задержаны полицией около десятка активистов. Активистов оппозиции, направлявшихся в Москву на марш миллионов, который официально согласован московскими властями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
Сегодня в Уфе полиция сорвала отъезд группы активистов, направлявшихся в Москву на марш миллионов. Рано утром к нескольким активистам пришли на дом сотрудники Центра противодействия экстремизму. Угрозами и уговорами заставили отказаться от поездки. Чуть позже на Уфимском вокзале сотрудниками полиции был задержан активист Андрей Андреев. Его обвинили в неуплате административного штрафа, задержали и доставили в РОВД. А чуть позже отправили в мировой суд. Наконец, еще одна группа уфимских активистов численностью 5-6 человек была задержана перед самым отправлением поезда. Причем ради этого задержания уфимская полиция объявила незапланированное учение, эвакуировала весь вокзал и в суматохе спровоцировала задержание. Были арестованы активисты Тимур Хорев, Александр Афанасьев, Диана Мухамедьянова и еще несколько человек.
О том, что происходит в эти дни в Твери, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Максим Новак.
3 мая в центре Твери был задержан Максим Лаптев, активист марша миллионов. Просто сидел на скамеечке, но, к его несчастью, у него в кармане оказались стикеры, приглашающие людей прийти на марш миллионов. Его сотрудники милиции поместили в служебный автомобиль и отправили в отделение полиции. Там его допрашивали в течение 5 часов. Начальник отдела полиции, участковые, и отпустили только 5-часового допроса. Ночью активисты марша миллионов, они прибыли к РОВД, они ждали, когда Максима отпустят. Второй случай произошел сегодня, 4 мая. Александра Блинова, который является лидером тверского движения «Демократический выбор», задержали сотрудники полиции прямо у его дома. Они его припроводили в прокуратуру Заволжского района, где ему выдали повестку для прохождения медосмотра в военкомате города Твери. Зачем нужно было это делать с такими репрессивными методами, нам непонятно. Но в настоящее время и Александр Блинов, и Максим Лаптев находятся на свободе, но очень обеспокоены своей судьбой, с ними может произойти все, что угодно.
Тем не менее, гражданские активисты из Твери от участия в протестных акциях в Москве отказываться не собираются, говорит Максим Новак.
По понятным причинам я не буду говорить, каким образом они поедут, но они собираются на марш миллионов самыми разными способами, чтобы их не арестовали, чтобы они могли добраться. И к тому же еще больше людей решило ехать на это мероприятие, потому что узнали, что вчера марш миллионов все-таки с мэрией Москвы был согласован. До этого у людей был определенный скепсис. Никто не хотел ехать на несогласованную с властями акцию. Теперь же желающих гораздо стало больше.
О ситуации в Липецке «Радио Свобода» рассказал координатор Липецкого гражданского совещания. Это своего рода клуб местных активистов демократических движений Владимир Казамазов.
Активисты партии «Воля» присоединились к пробегу, который был организован их партией под названием «Хочу увидеть сам, что стало с Родиной». Перед тем, как выехать в Москву на проведение тех мероприятий, которые запланированы партией под общим названием «Импичмент вместо инаугурации», их задержали. Александра и Инну Дурнева. Ночью не привели в милиции, и вот сегодня был суд, их оштрафовали на 500 рублей. Сейчас они отпущены, им инкриминировалось в том числе и то, что их машина была поставлен на газоне. Второе нарушение – это проведение санкционированного пикета. И, кроме этого, сообщили, что их машина находится еще в угоне. Поэтому, с точки зрения, на чем ехать, смогут они выехать на этой машине, или же сядут в машины других людей, пока неизвестно. Из Липецка планируют выехать, по крайней мере, несколько групп. Если не считать партии воли, то еще порядка трех групп на машинах планируют поехать в Москву на те мероприятия, которые будут проходить 6 и 7 мая.
Участники автопробега «Хочу увидеть сам, что стало с Родиной» были задержаны и в Воронеже. Там они обратились за помощью к местным правозащитникам, рассказывает адвокат Ольга Гнездилова.
Формально они не были задержаны, то есть такого задержания не составлялось, но их удерживали, досматривали их машины, изымали листовки и изымали также книги все, которые у них имелись, в том числе детские, то есть там были книги с нейтральными названиями и азбука здоровья и по воспитанию детей. Протокол составлялся осмотра места происшествия, то есть они говорили о том, что будет возбуждаться уголовное дело по результатам экспертиз на предмет наличия экстремизма. У нас была уже такая практика в Воронежской области, когда в преддверии общественно-политических событий, каких-то или митингов, или выборов, просто останавливаются все машины, перевозящие политическую литературу, и потом экспертиза показывает, что никакого экстремизма нет, но тем не менее эти листовки уже не попали по прямому назначению.
В массовых акциях 6 и 7 мая в столице собираются принять участие люди самых разных политических взглядов. Организаторы акций сделают все возможное, чтобы все желающие смогли поучаствовать в каждом из запланированных оппозицией мероприятий. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Москве говорил член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис, один из заявителей шествия по Якиманке и митинга на Болотной площади.
Планируется согласование нами получено, начиная с 15:30 сборной Калужской площади, марш по Якиманке под лозунгом «За честную власть, Россия без Путина» и митинг на Болотной площади, который мы постараемся завершить по 17:30. Вне сомнения, с трибуны митинга будет сказано об акции на Манежной. Предложим всем желающим присоединиться к ней. Кто-то сможет уйти раньше, кто-то сразу после окончания митинга. Если кто-то придет позже, я думаю, что в этом тоже проблемы нет. Я еще раз говорю, что мы совершенно не воспринимаем акцию на Манежной как что-то противоположное, противоречащее. Понятно, что движение протеста, оно включает все очень разных людей, которые хотят разного, думают по-разному. В рамках общего неприятия этой власти, признания нелегитимности прошедших выборов и нелегитимности самозванства президента Путина.
Тем временем запугивание оппозиционных активистов в регионах продолжается. Студент из Ярославля Захар Бабаян, организовавший группу желающих поехать на марш миллионов ВКонтакте, пишет на своей страничке в Фейсбуке, цитата: «Участковые обошли квартиры девушек, которые совсем не являются активистками, они всего лишь нажали «пойду» на страничке встречи ВКонтакте. Но участковые называли их потенциальными экстремистками и говорили, что они едут на экстремистскую акцию». Конец цитаты. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
По последним данным, жертвами вчерашних взрывов у поста полиции в Махачкале стали 11 человек, 87 ранены. По данным МВД, двойной теракт осуществили смертники. 5 мая объявлено в Дагестане днем траура по погибшим. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В Уфе полицией задержаны не менее 10 активистов оппозиции, направлявшихся в Москву на марш миллионов, который был сегодня официально согласован московскими властями. В Петербурге сегодня суд признал виновным в нарушении только что принятого городского закона о запрете пропаганды гомосексуализма известного геактивиста Николая Алексеева. Он приговорен к штрафу в 5000 рублей. Московский городской суд признал законным продление до 23 июня срока ареста полковнику ГРУ в отставке Владимиру Квачкову. В Москве вчера было совершено нападение на активистку компании в защиту подмосковных Химкинского и Цаговского лесов Галину Голубову. В деле слепого китайского правозащитника Ченя Гуанчена наметился прогресс, заявила сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Пекине. Сегодняшнее заявление китайского МИДа о том, что Чень может запросить разрешение на обучение за границей, Клинтон назвала воодушевляющим. В преддверии второго тура президентских выборов во Франции, который состоится 6 мая, позиции лидера, кандидата от социалистов Франсуа Олланда, значительно ослабли. По последним опросам он опережает действующего президента Николя Саркози только на 5%, тогда как ранее этот показатель достигал 10%. Позиции Саркози укрепились после теледебатов в среду. На юго-востоке Турции трое военнослужащих погибли в ночь на пятницу в столкновении с курдскими повстанцами. Отношения между Китаем и США сейчас являются самыми прочными в истории. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящийся с визитом в Пекине. Прежде чем мы продолжим, хотел бы отметить, что с последними новостями Радио Свобода, экспертными мнениями, сообщениями корреспондентов, видео и онлайн-трансляциями, блогами наших авторов, еще очень многим другим, вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы», и, как я и обещал, мы возвращаемся к теме терактов в Махачкале, а их жертвами стали 11 человек, 87 ранены. Среди погибших 7 полицейских и 3 сотрудника МЧС. Рассказывает Вадим Дубнов.
На выезде из города на КПП «Сулак», за которым начинается дорога на Астрахань, взорвались 2 начиненных взрывчаткой автомобиля, которыми, предположительно, управляли смертники. По данным Национального антитеррористического комитета, мощность одного взрыва составила 30 кг тротила, второго – 50 кг. Подробности случившегося «Радио Свобода» рассказал дагестанский журналист, корреспондент «Интерфакса» Тимур Джафаров.
Автомобиль «Газель», начиненный взрывчаткой, подъехал к посту полиции, взорвался рядом с постом, образовался затор, машины, бывшие в потоке, загорелись. И вот при первом взрыве никто из полицейских, против кого был направлен, по сути, да, это стиральщик, не пострадал. По инструкции полицейские после взрыва не должны приближаться к эпицентру, должны отцепить. Но так как машины горели, и опять же в них были люди, полицейские выбежали, стали сбивать пламя. И минут через 20, когда уже подъехал пожарный расчет, затор в этот образовавшийся врезалась приора, также начиненная взрывчаткой. Второй взрыв был мощнее. Кроме взрывчатки в машине были поражающие элементы для того, чтобы как можно больше жертв принес этот взрыв. Судя по всему, это на самом деле были террористы-самоубийцы. В таких случаях говорят, что это сделано с целью дестабилизировать обстановку.
Резван Курбанов, депутат Госдумы, до недавнего времени, будучи вице-премьером Дагестана, курировал работу силовых структур. По его мнению, очень трудно было в этой ситуации принять меры против двойного подрыва, хотя эта тактика боевиков уже давно известна.
Меры предосторожности в этой ситуации сложно предпринять. Подъезжает пожарный, подъезжает скорая помощь показать. Невозможно от этого застраховаться.
Не готов Курбанов упрекать и спецслужбы, которым у многих наблюдателей в связи с случившимся есть немало вопросов.
Информация о том, что готовится теракт, она наверняка была, но опять-таки распознать среди мирного населения человека, который уже, так сказать, определился со своей жизнью и готов сделать совершить теракт, очень сложно его распознать. Все должны понимать, что мы находимся в террористической активной зоне, и поэтому гражданское население тоже должно помогать. Каждый человек должен понимать, что он, не дай бог, не он, так кто-то из его близких может оказаться жертвой теракта.
Правоохранительные органы ведут розыск предполагаемых организаторов теракта в Махачкале. В частности, отрабатывается версия о причастности к взрывам брата и сестры Алиевых, объявленных в розыск в конце апреля. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня стало известно, что правозащитная организация Amnesty International начала международную кампанию с требованием освободить участниц группы «Пусси Райот», арестованных за участие в панк-молебне в храме Христа Спасителя. Как сообщили адвокаты, 2 из 3 задержанных девушек в следственном изоляторе им были объявлены взыскания. Тему продолжит Елена Поляковская.
Участницы группы «Пусси Райот» должны быть освобождены немедленно и безоговорочно, заявил глава российского отделения заявление Amnesty International Сергей Никитин. Международная правозащитная организация ранее признала трех арестованных участниц пан-группы узниками совести. Нынешняя кампания называется «Акция срочной помощи». В чем состоит ее суть, Радио Свобода рассказал Сергей Никитин.
Акция срочной помощи – это известный инструмент работы Amnesty International, Всемирного правозащитного движения, который направлен на то, чтобы изменить ситуацию с теми или иными людьми, о которых упоминается вот в такой вот акции. Мы призываем своих активистов писать письма российским властям, и в этих письмах мы предлагаем призывать власти России снять с Марии Алехиной, Екатерины Самуцевич и Надежды Толоконниковой обвинения в хулиганстве и требовать немедленно безоговорочного отпущения их на свободу.
21 февраля 2012 года несколько участниц группы Pussy Riot, закрыв лица масками, устроили в храме Христа Спасителя перформанс. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело, а три участницы группы, Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич, арестованы. В пятницу стало известно, что Толоконниковой был объявлен выговор за обнаруженные в камере записи на бумаге. Взыскание ранее было объявлено и Самуцевич за плохо заправленную кровать. Объявленные взыскания – не что иное, как психологическое давление со стороны следствия на участниц группы Pussy Riot, считает обозреватель журнала The New Times Зоя Светова.
Они стараются им создать тяжелые условия в СИЗО, потому что чисто бытовые условия нормальные. Нужно создать психологические невыносимые условия, и всячески на них сейчас, мне кажется, пытаются давить. И то, что вот придумывают какие-то взыскания о том, что кто-то из них не заправил одеяло. Я вообще первый раз слышу, что в СИЗО было настолько строго, чтобы у них там было как-то заправлено одеяло. То, что происходит сейчас в СИЗО 6, мне кажется, это вот психологическое давление на девочек, и я очень боюсь, что оно будет усиливаться.
Защита Толоконникова и Самуцевич считают, что вынесенный выговор является средством давления на их подзащитных, не желающих свидетельствовать против себя. Адвокат Виолетта Волкова поясняет, что в случае получения реального срока участницы Pussy Riot не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.
В случае, если имеется намерение привлечь их все-таки к уголовной ответственности и осудить, а если еще, не дай бог, они будут осуждены по тому преступлению, которое они вообще-то не совершали, к реальному сроку лишения свободы, то в последующем вот такие вот совершенно незначительные якобы поводы и замечания в личном деле не дадут возможности людям, осужденным, освободиться условно-досрочно.
Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил в пятницу, что объявление выговора двум участницам пан-группы Pussy Riot, находящимся под арестом в изоляторе, вызывает вопросы и призвал усилить общественный контроль в следственных изоляторах. 19 апреля Таганский суд Москвы оставил Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич под арестом до 24 июня. 11 мая Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов участниц группы Pussy Riot на это решение. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Китай в пятницу заявил, что слепой диссидент Чэнь Гуанчэн, бежавший из-под домашнего ареста и попытавшийся укрыться в посольстве США, сможет подать запрос о разрешении ему учиться за рубежом через обычные для граждан страны формальные процедуры. Это решение китайских властей может открыть путь к разрешению сложной дипломатической коллизии, в которой оказались США и Китай, в тот момент, когда госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Пекин для переговоров с руководством КНР. На очереди наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке, и первая ее часть в основном посвящена этой истории.
Китайский диссидент ввел в конфуз американских дипломатов, которые, судя по всему, оказались не готовы к изменению настроений и решительным действиям Чэна Гуанчэна. Рассказывает Алан Давыдов.
В четверг слепой китайский диссидент изумил американских законодателей, позвонив прямо на слушание в Конгресс. Конгрессмены услышали просьбы Чэна Гуанчэна устроить ему встречу с госсекретарем Хиллари Клинтон и способствовать переезду его семьи в США, поскольку в Китае они опасаются за свою жизнь. Днем ранее Чен с подобным призывом обратился к президенту Обаме. Посол США в Китае Гэри Лок в интервью CNN заявил, что посольство сделало и продолжает делать все возможное для обеспечения правозащитнику максимально комфортных условий в его стране. По словам пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, за все дни пребывания заседания в посольстве США в Пекине, Чен ни разу не просил политического убежища в США. Как может отразиться ситуация с Ченом на американо-китайских отношениях? Этот вопрос я задал сотруднику Вашингтонского института Катона Теду Карпентеру. Полагаю, что обе стороны, оба правительства продолжат попытки минимизировать эффект от этого эпизода. Он вывел из равновесия правительство Китая. Американское же правительство оказалось вынуждено идти на поводу у событий. Его действия в улаживании дела Чена, скорее всего, и дальше будут рассматриваться в Китае как недружественные. Но в масштабах всего комплекса американо-китайских отношений значение этого инцидента будет все же иметь ограниченный характер. Вероятно, республиканский кандидат в президенты Митт Ромни в четверг пытался представить кризис вокруг Чена как свидетельство внешнеполитической слабости Барака Обамы. Может ли дело китайского диссидента и вообще правозащитная тематика стать одной из ключевых тем нынешней предвыборной кампании в Соединенных Штатах? Правозащитные проблемы в китайском контексте, как и вопросы торговли с этой страной, всегда приобретают особую выпуклость во время предвыборных кампаний в США. Но как только кампания заканчивается, победитель, кто бы он ни был, склонен действовать вразрез со своими предвыборными заявлениями по всему комплексу американо-китайских отношений. К примеру, перед выборами 92 года Билл Клинтон, в свете недавней бойни на площади Тяньаньмэнь, называвший китайских лидеров пекинскими палачами, обещал проводить жесткую линию в отношении Китая в правозащитной и торговой сферах. Но китайская политика Клинтона как президента мало отличалась от курса Буша-старшего или Рейгана, вплоть до Никсона. Американо-китайским отношениям и президентским кампаниям США всегда присуще изобилие демонстративных жестов. Однако суть политической линии остается практически неизменной. Президент Обама пока воздерживается от комментариев по делу Чена Гуанчена.
Рассказывал Алан Давыдов. Соединенные Штаты обнародовали в четверг выдержки из корреспонденции Бен Ладена, позволяющие заглянуть в, так сказать, стратегическую кухню террористической организации. С подробностями Евгений Аронов.
Обнародованные 17 писем из переписки между Бен Ладеном и его сообщниками, охватывающие период с 2006 по 2011 год, это лишь малая часть документов, хранившихся в компьютере главы Аль-Каиды, которые американские военные конфисковали в его укрытии в Абатабаде. Специалисты трактуют это решение как попытку нанести еще один тяжелый психологический удар Аль-Каиде. Рассекреченные документы рисуют картину организации, измотанной преследованием американских спецслужб, раздираемой внутренними противоречиями и теряющей престиж в мусульманском мире. Например, Усама бен Ладен, ревностно оберегающий свое лидерство в Аль-Каиде, категорически не соглашается с тем, чтобы децентрализовать организацию, дать укрепиться союзническим ей группировкам в Йемене и Сомали. «Концентрируйтесь на операциях против самих США», — наставляет он своих последователей. «Не думайте о захвате власти в странах, в которых вы действуете. Такие режимы все равно не выживут под давлением американцев. Соединенные Штаты — это ствол огромного дерева, его ветви, прислуживающие им государство вероотступников-мусульман. К чему тратить усилия на то, чтобы рубить ветви, надо думать о том, чтобы подрубить ствол». На меня произвело впечатление, насколько недоволен был Бен Ладен своими союзниками, как он попрекал их за то, что они своими безадресными терактами, которые гибнут невинные мусульмане, подрывают репутацию Аль-Каиды, сказал эксперт фонда наследия Джим Филлипс. По словам специалистов, в обнародованных документах нет указаний на то, что Аль-Каида пользовалась покровительством определенных структур в руководстве Пакистана, которые якобы прятали Бен Ладена, или что она имела осязаемую помощь от Ирана. Неплановая поездка Обамы в Афганистан, совпавшая с годовщиной ликвидации Бен Ладена, имела, на мой взгляд, политическую подоплеку, по крайней мере, частично, сказал Джим Филлипс. Но что касается обнародования корреспонденции, то этот шаг, насколько известно, готовился давно, и нацелен он главным образом на экспертное сообщество, нежели среднего избирателя. Впрочем, Филлипс не берется утверждать однозначно, было ли появление документов мотивировано предвыборными соображениями или нет. Взять, к примеру, наказ Бен Ладена помощникам сосредоточить усилия на убийстве опасных противников, президента Обамы и генерала Петреуса, и не трогать вице-президента Байдена, который, по оценке лидера Аль-Каиды, является неопытным политиком и возвышение которого до высшего поста в государстве он всячески приветствует. С одной стороны, это укол, направленный против Байдена. С другой, немалая похвала Обаме.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, жертвами вчерашних взрывов у поста полиции в Махачкале стали 11 человек, 87 ранены. По данным МВД, двойной теракт осуществили смертники, предположительно боевики так называемой махачкалинской группировки. 5 мая объявлено в Дагестане днем траура по погибшим. В Уфе полиции задержаны не менее 10 активистов оппозиции, направлявшихся в Москву на марш миллионов, который был сегодня официально согласован московскими властями. В Петербурге сегодня суд признал виновным в нарушении недавно принятого городского закона о запрете пропаганды гомосексуализма известного гей-активиста Николая Алексеева. Он приговорен к штрафу в 5000 рублей. В Москве вчера было совершено нападение на активистку компании в защиту подмосковных Химкинского и Цаговского лесов Галину Голубову. В деле слепого китайского правозащитника Ченя Гуанчена наметился прогресс, заявила сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Пекине. Сегодняшнее заявление китайского МИДа о том, что Чень может запросить разрешение на обучение за границей, Клинтон назвала воодушевляющим. В преддверии второго тура президентских выборов во Франции, который состоится 6 мая, позиции лидера, кандидата от социалистов Франсуа Олланда, значительно ослабли. По последним опросам он опережает действующего президента Николя Саркози только на 5%, тогда как ранее этот показатель достигал 10%. Позиции Саркози укрепились после теледебатов в среду. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за взрыв на северо-западе страны, жертвами которого стали 20 человек. Более 50 были ранены. Среди погибших два начальника местной племенной полиции. В Израиле из тюрьмы вышел старший брат убийцы премьер-министра Ицхака Рабина. Хагай Амир в 1996 году был приговорен к 16,5 годам лишения свободы по обвинению в соучастии в убийстве Рабина. В 2006 году за угрозы в адрес премьер-министра Ариэля Шарона Хагай на год продлили срок заключения. Продолжим программу. Широкий резонанс в России получило тестирование на детекторе лжи депутата Государственной Думы Андрея Лугового, которое провели британские специалисты в Москве в конце апреля этого года. Целью этой частной проверки было выяснение правдивости ответов Лугового на вопросы о его причастности к убийству в Лондоне в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Британская прокуратура подозревает Лугового в причастности к этому преступлению и требует его экстрадиции. Андрей Луговой заявил, что тестирование показало его полную непричастность к убийству Литвиненко. Проверку Лугового на детекторе лжи прокомментировал в интервью «Радио Свобода», проводивший ее британский полиграфолог Брюс Бёрджесс. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Проверка Андрея Лугового на детекторе лжи проводилась по инициативе российско-британской телекомпании «Russia Now» «Русский час», которая вещает в Лондоне один час в неделю по воскресеньям. Компания специализируется на производстве телепрограмм и рекламных фильмов. Целью тестирования Лугового на детекторе лжи, по словам продюсера «Русского часа» Александра Коробко, было создание документального телефильма о деле Литвиненко. С этой целью он обратился к частной британской компании Light Test, специализирующейся на коммерческом тестировании на детекторе лжи, и пригласил ее сотрудников в Москву, где в отеле «Рэдисон» Андрей Луговой и прошел процедуру тестирования. Проводивший тестирование британский полиграфолог Брюс Бёрджесс рассказал в интервью «Радио Свобода», как проходила проверка Лугового на детекторе лжи.
Я не задавал Луговому никаких вопросов до проведения теста с помощью переводчицы. Предварительная подготовка заняла довольно много времени, а само тестирование заняло 2,5 или даже 3 часа. Тестирование не вызвало проблем, поскольку у переводчицы уже были заготовлены и переведенные на русский вопросы для Лугового. Мне оставалось только подавать ей знаки, когда задавать эти вопросы. Длительность самих вопросов не превышала 25 секунд. Я задавал ему вопросы по-английски, а переводчица сразу же переводила их на русский.
В чем заключалась ваша работа во время тестирования?
Моя работа заключалась прежде всего в том, чтобы испытуемый, в данном случае господин Луговой, при подготовке к тестированию чувствовал себя свободно и спокойно, чтобы он знал вопросы, которые ему будут задавать, и чтобы его ответы соответствовали стандарту, чтобы у него не было проблем с вопросами. В мою роль входило также получение максимально возможной информации об испытуемом и причине тестирования. Мне нужно было также разъяснить ему, как работает полиграф. Испытуемый должен знать, что с ним происходит и что происходит с телесными реакциями в случае неправдивых ответов. Из-за того, что все это происходило через переводчика, это заняло довольно длительное время.
Кто формулировал вопросы Андрею Луговому?
Вопросы сформулировал я совместно со своим коллегой и партнером. Первоначально нам предложил вопросы Александр Коробко, однако мы вынуждены были их переделать, чтобы подогнать под вопросы, пригодные для работы полиграфа. Необходимо было избежать любой двусмысленности при ответах и учитывать специфику работы полиграфа. Вопросы, которые я задавал Луговому, звучали так. Совершали ли вы что-либо для того, чтобы причинить смерть Александру Литвиненко? Были ли вы причастны каким-либо образом к смерти Александра Литвиненко? Держали ли вы когда-либо в руках полоний?
А кто оплачивал вашу работу в России и в какую сумму обошлось тестирование Лугового?
Если бы вы захотели пригласить нас в Россию для проведения теста на полиграфе, то оплата зависела бы от объема работы. Обычно мы берем 1600 фунтов в день плюс оплата расходов. Мы проработали в России 3 дня. Эти деньги были заплачены господином Коробко. Он же оплатил и пребывание в отеле, и все расходы. Полагаю, что счет оплатила его телевизионная компания.
Существует мнение, что детектор лжи можно обмануть при соответствующей подготовке. Так ли это?
Я бы сказал, что это невозможно. Конечно, такие попытки были, однако никакой методики обмана полиграфа не существует. Этому невозможно научить. Если человек не заинтересован в выяснении правды, он может просто не реагировать на вопросы. Тогда такое тестирование не приносит никакого результата. Ходит много историй о том, как обмануть полиграф, но, на мой взгляд, при всех таких попытках работа на полиграфе не приводит к достоверным и однозначным результатам. Единственная причина, по которой люди могут прибегать к таким уловкам, стремление помешать работе полиграфа.
Но в случае с Андреем Луговым мы имеем дело с бывшим офицером КГБ. Он мог пройти специальную подготовку по тестированию на детекторе лжи.
Я не верю, что он прошел такую подготовку. Не думаю, что сотрудники спецслужб, американских, британских или других, проходят подготовку на случай их тестирования на полиграфе. Не вижу в этом никакого смысла и не представляю, как их можно было бы натренировать. Весь мой опыт свидетельствует, что человека невозможно обучить не реагировать в тех случаях, когда его жизнь подвергается серьезной опасности. Конечно, человека можно научить лгать. Есть очень искусные лжецы. Когда я с ними общаюсь, то способен им поверить, но тестируя их на полиграфе, сразу же понимаю, что они лгут. Невозможно одновременно контролировать все реакции человеческого тела, частоту дыхания, кровяное давление и потовыделение. Когда вам что-то угрожает, все эти компоненты реагируют одновременно, и я не верю, что ими можно манипулировать.
Говорил британский полиграфолог Брюс Бёрджесс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёр.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди первая серия нового специального проекта «Радио Свобода», посвященного Олимпийским играм в Лондоне. Столица Великобритании в третий раз будет принимать Олимпиаду. Сегодня мы для начала поговорим о том, какую страну считают родиной современного олимпизма.
Олимпийская панорама с Юрием Теппером.
—
Радио «Свобода» начинает проект, связанный с Олимпийскими играми в Лондоне. Они пройдут в столице Великобритании с 27 июля по 12 августа 2012 года. До начала Лондонской Олимпиады мы будем знакомить слушателей и читателей сайта «Радио «Свобода» с историей современного олимпизма. Столица Великобритании – единственный в мире город, который Международный Олимпийский комитет трижды объявлял олимпийской столицей. Отдавая должное организаторам игр 30-й Олимпиады, мы попытаемся показать, что в Лондоне каждый раз начинался новый виток развития олимпизма. Российский спорт выходил на лондонские игры в разном формате. Первый раз в 1908 году малочисленные группы энтузиастов-любителей. В 1948 году намечалось выступление первой олимпийской сборной. Но, увы, по распоряжению вождя в Лондон направили только функционеров спорткомитета. Каким же будет спортивный исторический эффект выступления сборной России в Лондоне 2012? Какова дальнейшая судьба современного олимпизма, загадочного и противоречивого? И каких олимпийских чудес ждать нынешним летом в Лондоне? Олимпийский цикл ведет постоянный автор «Радио Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер.
Вроде бы торжествует мощь великой исторической традиции. Греческая Олимпия, Олимпийские игры, там рождалось чудо. Оттуда родом современный олимпийский спорт. Но вот недавно на спортивном сайте BBC появилось заявление о том, что родиной современного олимпизма следует признать Англию. Интересно. Авторы сенсации припомнили следующее. Англия – родина спортивных сюжетов. В XVI веке английский драматург Томас Кит творил пьесы на олимпийские сюжеты. Вот что интересно. В 1604 году королевский прокурор Роберт Довер организовал соревнования под названием «Олимпийские игры». В состязаниях атлетов, борцов, конников могли участвовать все желающие, независимо от пола и сословий. Была и культурная программа праздника. Охота, танцы, пение, музыка, шахматы. Это проводилось почти 100 лет.
Но ведь известно, что инициатором и организатором современных Олимпийских игр был француз Пьер де Кубертен. Как же быть с этим?
Кто спорит? Кубертен – ведущая фигура олимпийского движения. Но англичане припомнили, что Кубертен, размышляя о проблемах физического воспитания молодежи, а это было самое главное для Кубертена – использование спорта для физического воспитания молодежи. Кубертен приехал в Англию, 1890 год. Здесь он посетил соревнования в городке Шапшире, игры Олимпийского общества Матч-Венлока. Общество поощряло моральное, физическое и интеллектуальное развитие горожан. Основатель общества, врач Уильям Пенни Брукс, детально обсудил с Кубертеном идею чрезвычайной важности. Игры Матч-Венлока можно превратить в глобальное событие. Кубертен сразу воодушевился. Содержание текста BBC можно считать байкой или пиаром Олимпийского Лондона-12. А ведь по-серьезному, англичане правы.
То есть получается, что родиной современного спорта является вовсе не античная Греция, а Англия, можно даже назвать ее современной Англией с поправкой на века. Слово «спорт» переводится как «игра»?
Все точно. Дело в том, что античные греки называли игру словом «паидея» – «досугом детей». А состязания олимпийских атлетов были не игрой, а агоном, ярким религиозным праздником борьбы и соперничества. Культуролог Болкестейн решительно заявил, с игрой все это не имеет ничего общего. Разве только решиться утверждать, что вся жизнь греков была игрой. Итак, оппозиция. Игра – агон. Вот очень интересный момент, тут принципиальный момент. Дело в том, что Греция – рассматривала подготовку к состязаниям очень сложным образом. Сначала была война, боевые действия. К ним нужно было готовиться, тренироваться. Выделялись моменты боевых действий, которые нужно было отрабатывать в условиях тренировочных состязаний. А потом появилась идея эти состязания представить уже как некоторый внешний экзамен, праздник. Вот это была олимпийская идея. Поэтому, кстати говоря, неосторожно и неверно говорить «Олимпийские игры Древней Греции». Это были олимпийские состязания. А в Англии культура свободного досуга, горожан, игр праздного класса. В общем, содержание олимпизма Кубертен черпал из практики спорта английских джентльменов и молодого студенческого спорта Англии и США.
Серию репортажей о подготовке к Лондонской олимпиаде мы продолжим в самое ближайшее время на волнах Радио Свобода.
Над олимпийской панорамой работал мой коллега Алексей Кузнецов. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами вчерашних взрывов у поста полиции в Махачкале стали 11 человек, 87 ранены. По данным МВД, двойной теракт осуществили смертники. 5 мая объявлено в Дагестане днем траура по погибшим. В Уфе полиция задержала не менее 10 активистов оппозиции, направлявшихся в Москву на марш миллионов, который был сегодня официально согласован московскими властями. В Петербурге сегодня суд признал виновным в нарушении недавно принятого городского закона о запрете пропаганды гомосексуализма известного геоактивиста Николая Алексеева. Он приговорен к штрафу в 5000 рублей. В Москве вчера было совершено нападение на активистку компании в защиту подмосковных Химкинского и Цаковского лесов Галину Голубову. План мирного урегулирования ситуации в Сирии в основном выполняется, заявил сегодня представитель международного посланника Кофи Аннана. Вместе с тем он отметил случаи нарушения режима перемирия обеими сторонами конфликта. В деле слепого китайского правозащитника Ченя Гуанчена наметился прогресс, заявила сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Пекине. Сегодняшнее заявление китайского МИДа о том, что Чень может запросить разрешение на обучение за границей, Клинтон назвала воодушевляющим. В преддверии второго тура президентских выборов во Франции, который состоится 6 мая, позиции лидера, кандидата от социалистов Франсуа Олланда, значительно ослабли. По последним опросам, он опережает действующего президента Николя Саркози только на 5%, тогда как ранее этот показатель достигал 10%. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за взрыв на северо-западе страны, жертвами которого стали 20 человек. Более 50 были ранены. Среди погибших два начальника местной племенной полиции. В Израиле из тюрьмы вышел старший брат убийцы премьер-министра Ицхака Рабина. Хагай Амер в 96-м году был приговорен к 16,5 годам лишения свободы по обвинению в соучастии в убийстве Рабина. В 2006 году за угрозы в адрес премьер-министра Ариэля Шарона Хагаю на год продлили срок заключения.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ru. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Открытый российский фестиваль «Кинотавр» пройдет в этом году в Сочи с 3 по 10 июня. В основном конкурсе этого года 14 фильмов. В смотре короткого метра еще 20 картин. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Помимо конкурсных программ, будет традиционное кино на площади, ретроспектива фильмов Карена Шахназарова, 18 картин в афише двух вечеров немецких короткометражных лент и уникальная подборка из Израиля кино «Обетованное». Это фильмы разных лет, в которых рассказывается о жизни в кибуце. Говорит Александр Роднянский.
Фестиваль версии 2012 года времени полного доминирования в прокате американского большого коммерческого кинематографа, времени вечного кризиса идеи российского кино, времени мучительных поисков авторского кинематографа, мучительного поиска путей интеграции в международные контексты. И в 2012 году, как и во всех предыдущих, мы представим программу фильмов, которые, на наш взгляд, являются наиболее репрезентативными за год прошедший. Это 14 фильмов конкурсной программы, отобранных по принципу наличия живой одаренностью у авторов.
В основной конкурс попали искупления Александра Прошкина, «Ко-ко-ко» Авдотьи Смирновой, «Пока ночь не разлучит» Бориса Хлебникова, «Я тебя не люблю» Павла Костомарова, Александра Расторгуева, «Жить» Василия Сигарева, «Конвой» Алексея Мизгирева. Глава отборочной комиссии Сетора Алиева говорит, что очень сильна конкурсная программа «Короткого метра».
Я вспоминаю, как 8 лет назад Виктор Мальзин очень правильно отметил, что короткометражного кино в России нет. Есть студенческие фильмы. Вот. Сейчас ситуация изменилась. Принципиально. Вы не поверите, что за этот год 4 крупные компании выступили просто продюсерами короткометражного кино. Это касается больших, серьезных брендов. И автомобилей, и косметических. И, конечно, для нас это принципиально важно, потому что всех самых важных своих режиссеров мы все-таки отыскали именно в коротком метре. В этом году впервые мы получили технически совершенные картины. Это удивительно. Просто они сделаны, как настоящее европейское короткометражное кино.
Александр Родянский сказал, что «Кинотавр» часто упадает Канскому фестивалю «Море», «Пальмы», «Звездная дорожка», но ему приятнее было бы сравнение с американским фестивалем независимого кино «Санданс». Впрочем, добавил Роднянский, у нас все кино независимое. Я попросила президента «Кинотавра» прокомментировать это ироничное замечание.
Такая терминология, она принята в американском кино на фоне доминирования больших студий, так называемых мейджеров, которые обладают силой невероятной, включающей в себя, так сказать, прежде всего, дистрибуторские возможности, а во вторую очередь, естественно, вытекающие отсюда финансовые. А все остальное уже они умеют делать, и накапливая библиотеку, так сказать, заставляют считаться с собой и телевизионные каналы по всему миру и все прочие компании. А рядом с ними вот пространство обитания людей разнообразных, талантливых и не очень, но способных претендовать на внимание или желающих претендовать на внимание зрителей, это так называемое независимое кино. Такового очень много. Это может быть мальчик, попросивший у папы с мамой 10 тысяч долларов и сделавший кинофильм. А может быть, какой-то очень крупный режиссер, известнейший победитель Каннского кинофестиваля, сделал какую-то картину. Все независимое кино. Так вот, место, точка входа для независимого кино – это Санденс, куда они приезжают, куда их отбирают из тысяч вот этих вот произвольно делаемых везде кинофильмов. А вот в профессиональных компаниях или абсолютно любительских организациях, домашних условиях, каких угодно, на кухне, как начинал Питер Джексон, вот у себя в Новой Зеландии. Но если вы посмотрите биографии всех крупнейших американских режиссеров, они все начинали с домашних каких-то кинокамер. Там истории Спилберга или столько угодно. Они все обязательно рассказывают, что в 8 лет им папа подарил ему камеру 8-миллиметровую, они начали снимать и так далее. А потом он взял и пришел, для нас это выглядит как какие-то сказки, но это же факт. А потом пришел Спилберг, 17-летний, к Сиду Шайнбергу, главе Universal, и тот посмотрел и сказал, да, это оно. Так вот это вот у нас как бы, естественно, все, весь кинематограф просто по статусу, по слабости своей, по отсутствию мейджеров, по отсутствию настоящих студий. Он на самом деле является независимым. То есть он в известном смысле полулюбительский и полупрофессиональный. Потому что профессиональный статус в американской, повторюсь, терминологии, это способность выходить в прокат, коммуницировать со зрителем. То есть фильм становится частью профессиональной индустрии только тогда, когда он появляется в прокате. Во всех остальных случаях это не более чем такое милое занятие. Может быть, не очень милое.
Это был Александр Роднянский. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
От 28 до 35 долларов за акцию. Такой ценовой диапазон определен компанией Facebook для своих акций во время их первичного размещения. Массовая торговля акциями Facebook начнется 18 мая на электронной фондовой бирже NASDAQ. Если акции будут куплены инвесторами по этим ценам, то Facebook установит несколько рыночных рекордов. Он будет, например, самой дорогой из электронных интернетных компаний, выходящих на фондовую биржу. Если акции будут проданы по высшей из предполагаемых цен, то капитализация Facebook составит около 100 миллиардов долларов, гораздо больше, чем многие крупнейшие промышленные корпорации. 28-летний основатель компании Марк Зукерберг станет бумажным мультимиллиардером. Его ставка в компании будет оцениваться в 17 миллиардов долларов. Интересно, что акционеры Гугла во время первичного размещения своих акций 7 лет назад заработали в 10 раз меньше, чем намерены заработать акционеры Facebook. Естественно, некоторые аналитики указывают, что такая стоимость акций молодой компании объясняется лишь нездоровым ажиотажем. Самый высокий человек Америки Игорь Вовковинский совершил в четверг перелет через половину страны из Миннесоты в Массачусетс для встречи с инженерами-обувщиками компании «Рибок», которая взялась обуть 29-летнего иммигранта, передвигающегося последние 6 лет в инвалидной коляске. Мать привезла Вовковинского в США в 7-летнем возрасте с Украины в надежде на медицинскую помощь. Он страдал так называемым гипофизным гигантизмом и уже в 7-летнем возрасте был значительно выше своих родителей. Сейчас его рост составляет 234 сантиметра. Если бы выпускалась обувь его размера, то это был бы 80-й размер. Но отсутствие такой обуви оказалось самой большой бедой для него. За последние 6 лет он перенес 16 операций на ступнях, во многом из-за того, что не мог найти подходящих ботинок. Большую часть этого времени он провел в инвалидном кресле. Его новая пара обуви стоит 15 тысяч долларов, у него нет таких денег, но с помощью интернетных пожертвований он собрал эту сумму за один день, а потом выяснилось, что Reebok создаст специальные ботинки для него бесплатно. Игорь Вовковинский отложил пожертвования в специальный фонд, который, как он надеется, поможет ему в будущем позволить себе и другую обувь. «Вы не представляете, — говорит он, — какое счастье иметь возможность просто выйти на прогулку с собакой». На покойного Майкла Джексона возлагает свои надежды в борьбе за популярность у потребителя Пепси-Кола. Скончавшемуся почти 3 года назад певцу отведена центральная роль в необычной рекламной кампании. Не все, впрочем, считают решение Пепси верным, рассказывает Владимир Морозов.
Майкл Джексон снова танцует, на этот раз на банке Пепси-Колы. Ролики с его песнями пойдут по телевидению на фоне символов Пепси. Это часть рекламной кампании, цель которой — отвоевать рынок у корпорации Coca-Cola. До недавнего времени следом за напитком этого названия в рейтинге шла Pepsi-Cola. Потом ее оттеснил на 3-е место другой продукт конкурентов – Diet Coke. Вкус новой рекламы уже через несколько недель первыми отведают потребители США и Китая. Затем разливанное море Pepsi утолит жажду десятков других стран. Начало рекламной кампании приурочено к 25-летнему юбилею выхода платинового альбома Майкла Джексона «Bad». Если надпись на голубой банке напитка сканировать с помощью мобильного телефона, то его владелец сможет тут же начать прослушивание избранных песен. «Как вы относитесь к тому, что Pepsi станет использовать имидж исполнителя?» — спросил я одну из жительниц Нью-Йорка. «What do you think about it?»
«I think it's disgusting. Anything to make a buck».
Я думаю, это отвратительно. Майкл был великим артистом и несчастным человеком. Пора оставить его в покое хотя бы после смерти. Но за хорошие деньги эти бизнесмены продадут и труп своей бабушки.
And I think that just to increase their profits, they'd use their grandmother's corpse, anything.
Соглашение с Pepsi заключили адвокат Джон Бранко и бухгалтер Джон Маккейн, которые были назначены распорядителями фонда Джексона в соответствии с его завещанием. Условия соглашения не афишируются. Мало известны о том, какие средства выделяет фонд для матери исполнителя, которая воспитывает 3 детей Джексона, 2 мальчиков и 1 девочку. Когда им исполнится 30 лет, средства фонда перейдут в их собственность. Благодаря умелым сделкам распорядителей, только за 2 года эта собственность выросла на десятки миллионов. Ряд наблюдателей полагают, что Pepsi может набрать популярность за счет ностальгии миллионов поклонников Джексона, и еще раз подчеркнув свою тесную связь с массовой культурой. Другие ставят такую возможность под сомнение и опасаются, что памятливые поклонники не забыли, что именно на съемках рекламы Pepsi в 1984 году Майкл получил сильный ожог головы, после чего был вынужден принимать обезболивающее. Считают, что постепенно это сделало его наркоманом. В 2009 году он умер в возрасте 50 лет от передозировки обезболивающих и успокаивающих лекарств.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы вернемся к теме различных судов над самыми, я бы сказал, яркими представителями оппозиции в России. Суд над одним из лидеров ЛГБТ-сообщества в Петербурге, суд над участниками акции в поддержку «Пусть Riot» в Москве и так далее. Конечно же, будет вновь и тема терактов в Махачкале, и вновь послушаем интересное участие интервью одной из моих коллег с заместителем генсека НАТО Александром Вершбол. Будут и все постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Александр Вершбоу. Россия не враг и не угроза.
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков. Об угасании протестного движения в России и перспективах его роста.
В блогах Свободы.
Журналист Алексей Кузнецов. Об адвокатах и прокурорах российского футбола.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.